громыхая на стыках, эшелон с танками на платформах в сумерках оставил разрушенные предместья Сталинграда. Два паровоза, натужась и отфыркиваясь, тянули за собой зеленую железную гусеницу с грозной военной техникой. Ни в окрестностях, ни в самом поезде не было ни огонька. Казалось, все вымерло, и все живет и существует в каком-то отдельном мире. Эшелон с танками движется сам по себе, а темная, угрюмая, выжженная войной земля не подает никаких признаков жизни. Только ночное майское небо тысячами звезд с удивлением смотрит на происходящее и не может понять, что там внизу происходит. До порывы степного, полынного ветра пытаются прорвать целенаправленное движение поезда и, вопреки войне, внести в него запахи земли, ожившие после жестокой зимы, возрождающие набирающую силу природы. Платформы и танки, на них были замаскированными каркасами из горбыля и брезентами под теплушки. И издали напоминали квадратные зелено-серые домики. Тут же у своих машин находились не полностью укомплектованные экипажи, без командиров танков. Оборудовав для сна и отдыха за пологом брезента, на железном полу платформ под гусеницами стеллажи из досок. Комплектование эшелонов проводилось спешно и в строгой секретности. Перед отправкой было приказано не нарушать маскировки, а членам экипажа поочередно нести дежурство, всем находиться под брезентом, и только по команде старшего по эшелону можно будет сходить с платформ. В других случаях дежурным было приказано открывать огонь на поражение. Никто из танкистов не знал, куда их направляют, на юг ли, на запад ли, на север. Ясно было только одно – в самые ближайшие дни они будут на фронте, на передовой. И хотя уже завершался второй год войны, экипажи состояли в основном из людей, хлебнувших ее невзгод и превратности, прошедшие бои и госпитали, никто не высказывал особых эмоций, все воспринималось как необходимость.
Не забыть тебя смертью побед. Русское поле, сколько дорог разогнать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля. То, что сбылось, то, что в жизни сбылось, не сравняться с тобой ни леса, ни моря. И со мной мое поле студит ветер лесов. Здесь отчизна моя. Поле, я твой тонкий колосок. Поле, русское поле, пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние обожгут меня прежней тоской. Русское поле, я, как и ты, ожиданием живу. Верю молчанию, как обещанию. Днем вижу я синеву не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер весов. Здесь отчизна моя, и скажу не поле, я твой тонкий колосок. Поле, русское поле.
На одной из платформ на досках расположился экипаж. 3 20-летних танкиста, уже познавших войну, так как почти со школьной скамьи были призваны служить, не успев узнать взрослой гражданской жизни, полюбить, вкусить хоть крупицу обычного человеческого счастья. Заряжающий сибиряк Харитон Быков, крепкий, плотный, спокойный, невозмутимый при любых обстоятельствах, стрелок-радист-украинец Володя Костенко, живой, подвижный, любопытный, мгновенно реагирующий на все и вся, и механик-водитель, волжанин Борис Сафронов, старший в экипаже. Командира пока не было, поэтому за танк, его эксплуатацию, сохранность отвечал механик-водитель. Танкисты сидели молча, поглядывая в ночь, и каждый думал о своем. Бориса память унесла в родной Рыбинск, потом в авиационное училище, куда он поступал перед войной, потом в Подмосковье, куда их курсантов направили в пехоту. Затем был Сталинград и ранение в живот. Безнадежный, так решили врачи, но они ошиблись. Он выкарабкался и через 4 месяца попал в батальон выздоравливающих. И тогда Бориса направили в 31-й учебный танковый полк при Саратовском танковом училище, где он и стал механиком-водителем. Потом был ремонтный завод в Сталинграде и теперь опять на фронт. Почему-то так получилось, что вся его жизнь как бы притягивалась к Волге, которую не хотела отпускать. Наверное, это и правильно, ведь это его родина. «Хлопцы, давайте повечеряем», — нарушил молчание Володя Костенко. И это отвлекло Бориса от воспоминаний. Перед отправкой эшелона ребята ужинали в столовой завода. Тем не менее, есть хотелось. У них был сухой паёк на 3 дня, но начинать его есть сейчас было бы неправильно.
Зорницы, утихли птицы за рекой. Береза, что тебе не спится, кто потревожил твой покой? Глядишь печально на дорогу, что увела на трон мужчин, и ждешь к родимому порогу по-матерински до седин. Русские березы краше не сыскать, шелковые косы да девичья стать. Русские березы краше не сыскать, шелковые косы да девичья косили, одной судьбой с тобой живем, и родина одна Россия, где наш причал, наш общий дом. Немало стран под синим небом мне повидать за жизнь пришлось, а всех милей колосья хлеба да край задумчивых берез. Русские березы краше не сыскать, часто русские березы краше не сыскать. Шелковые косы да девичья России, в чужих краях с войны лежат. Березы русские родные, их беспробудный сон хранят. Мила в любое время года, когда ты рядом и вдали. Ты гордость русского народа и украшение земли. Русские березы краше не сыскать. Шелковые косы да девичья сталь. Русские березы краше не сыскать. Шелковые косы.
«Паёк, что ли?» — спросил Харитон Быков. «Не, у меня есть трошки рыбки». «Это хорошо», — согласился Харитон и тут же задал новый вопрос. «Откуда она у тебя?» «Из речки Волги», — ответил Володя. «Понятно, от Ольги», — сказал Харитон, намекая на его дружбу с одной из работниц завода. «Так ты будешь?» «Буду». «Тады дежурить, шо нечто би?» «Согласен», — сказал Харитон. — Ну и гарно. Тады держи. Володя в потемках разделил жареную рыбу на три части, и солдаты с аппетитом проглотили свои порции. Обычно молчаливый Харитон почему-то разговорился. — Хорошая рыбка. Как называется? — Судак, — ответил Володя. — Конечно, ничего с нашим-то имением не сравнить. Эти слова задели Володю Костенко за живое, и у них с Харитоном завязался спор. Один хвалил свою Сибирь, другой — Украину. Под их добродушное поругивание Борис забылся и уснул. Проснулся он перед утром от того, что стал замерзать. Это спавший рядом Харитон стащил на себя брезент, которым укрывались. Борис приподнялся, вздрогнул от прохлады, встал и спросил дежурившего Володю. «Что, уже рассвет?» «Уже утро». «Ну и куда мы заехали?» «Не знаю. Ни разу не останавливались. И на станциях темно. Ложись, я подежурю». «Добро», — сказал Володя, как будто ждавший это предложение, и улегся на место Бориса, осторожно стаскивая брезент с Харитоном. Приняв дежурство, Борис размялся и стал наблюдать за восходом солнца, за тем, как набирает силу весна, как на разрушенных войной полустанках и станциях молодые листочки на деревьях излучают изумрудный свет земли. Он вспомнил, как солдаты в батальоне выздоравливающих старались не попасть в танкисты. Многие говорили, что танкисты более трех боев не живут. Но Борису, уже пережившему смертельное ранение, будущее было как бы безразлично. К тому же ему нравилась сложная техника, и учиться на механика-водителя он пошел осознанно. Да, война не щадит никого, скорее всего, и его не пощадит. Поэтому он воспринимал свою возможную гибель как должное. Хотя, конечно, умирать никому не хочется. Почти трое суток эшелон двигался к фронту, останавливаясь только для смены паровозов. Танкистам было дважды разрешено сойти с платформ на землю в каких-то тупиках, да и то всего на час. Трудно было понять, куда их везут, но Володя Костенко убеждал, показывая в темное небо на Млечный путь, называя его чумацким шляхом, что поезд идет на Украину. На третью ночь перед утром все стало на свои места. Эшелон прибыл и стал разгружаться на станции «Старый Оскол». Танкисты узнали, что попали в 10-й танковый корпус генерала Буркова. Командиром к ним был назначен младший лейтенант Сергей Чекалин, такой же, как они, 20-летний парень, недавно прибывший в часть из командного танкового училища. Thank you.
тропой свистят по степи. Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю ласковый глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Эта вера от пули меня сонной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кровати не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
После разлуки танки быстро рассредоточены в промежуточном районе в километре от старого оскола возле речки Оскол, где росли густые вербы, а молодая поросль травы укрывала низменность зеленым ковром. Уже в 9 утра немецкая авиация стала бомбить станцию. Случись бомбежка на пару часов раньше, эшелон с танками был бы разгромлен. Так что еще почти в 100 километрах от линии фронта танкисты ощутили его дыхание. Под старым Осколом танки разделили на 3 группы по числу бригад в 10-м корпусе. А ночью они уже были в 15 километров от города, где расположился лагерь бригады. Экипажи сразу же распределили по взводам, ротам, батальонам. Экипаж, в котором служил Борис, остался в прежнем составе. В другие добавили бывалых бойцов, уже давно служивших в бригаде. С бывалыми было интересно общаться. Многие из них были после ранений, ожогов. И вновь прибывшие вечерами внимательно слушали бесконечные рассказы о командирах, рядовых, о людях, что были силой, честью и совестью корпуса. На танках была надпись «Колхозник Татарии». В один из погожих дней в часть приехала делегация Татарии, люди, которые собрали средства на боевые машины. Этот день запомнился как настоящий праздник. После построения митинга был концерт, перешедший в настоящий гулянье. Казалось, что нет войны, и есть добрые труженики татарии, которые отдали последнее, что у них было, чтобы победить фашистов. Боевая учеба шла все время. Откуда-то поползли слухи, что у немцев появилась новая техника «Тигры» и «Пантеры», и что наши 34-ки против них слабоваты. А вскоре в части появились рисунки вражеских танков с отметкой уязвимых мест на их корпусах. Однажды экипажу было доверено стрелять по борту «Тигра» с 800 метров. Правда, это был не настоящий «Тигр», а корпус 34-ки, на который наварили 80-миллиметровую броню. Танкисты попали в борт и пробили броню, хотя перед этим экипаж, стрелявший в лобовую 100-миллиметровую броню, не смог ее пробить. Но после этих выстрелов все поняли, что «Тигры» не так и страшны для Т-34. К тому же наши танки более скоростные и маневренные, и боязнь новой немецкой техники отступила. Да, на «Тигре» была установлена 88-миллиметровая пушка, снаряды которой пробивают броню Т-34 на расстоянии до 2000 метров. У вражеских танков было более совершенное прицельное устройство, но и на это было что противопоставить ИСУ-122ММ и ИСУ-152ММ, самоходные артиллерийские установки. Они в корпусе были. Кончился июнь. Начался июль, а корпус никуда не трогали. Но 5 июля перед утром, даже находясь далеко от фронта, танкисты услышали, как гулко содрогается земля. Было ясно, там на западе начались бои. «Наверное, пришел наш черед», — сказал командир танка лейтенант Чекалдин. И действительно, днем было построение бригады, и солдаты узнали, что их передали Воронежскому фронту, а в ночь на 6 июля танкисты выступили походными колоннами на Прохоровку.
Роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много друзей хороших лежать осталось в темноте. У нас знакомство на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась падая ракета, как догоревшая звезда. Хоть однажды видел это, он не забудет никогда, он не забудет, не забудет, а так ясные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами весело кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. А перекрестным от огнем, и как бы трудно не высоте, у незнакомого поселка